Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь? Отвергаете? Не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Всем добрый день, у нас на календаре уже 14 марта, 12:00 по Москве. Сергей Львович в студии, готов отвечать на ваши вопросы. Екатерина Горбунова у микрофона, готова помогать в этом. Мы приветствуем всех, вы можете задавать свои вопросы с помощью массы способов. Вы можете написать нам на сайт teos.fm, через мобильное приложение оставить вопрос. Также называется приложение Teos, Радио Teos. В нашей видеотрансляции ВКонтакте, Фейсбук мы будем зачитывать сообщения. Прошлой видеотрансляции в ВК были некоторые вопросы, а где написать вопрос, где можно написать вопрос, можно прямо здесь, вот где вы сейчас нас видите или смотрите, вот прям ровно в этом месте можете нам написать, спросить, уточнить, поспорить, в общем, ждем ваших сообщений, ждем ваших комментариев, ждем ваших вопросов. Сергей Львович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Предлагаю начать в таком случае с тех вопросов, которые мы немножко так задолжаем, ну и как раз начать, предлагаю вот с вопроса Олега. Олег пишет: когда оказывается, что Библия явно говорит неправду, вы говорите, что это надо понимать не буквально. Но в чем тогда разница между не буквально и просто неправдой?
В том, что мы подходим к тексту с определенным... определенным истолковательским подходом. Но вот мы постоянно говорим не буквально. Мы постоянно используем метафоры. Это не особенность Библии. Это особенность человеческого языка как такового. Ну вот смотрите, я читал научную статью, где написано про плоскую вселенную. И, естественно, я могу сказать, что вы вообще несете. Мы живем в трехмерной вселенной, не в плоской. Или про тяжелый вакуум. Я очень люблю этот тяжелый вакуум. С умным видом там люди сообщают, что вот там вакуум был тяжелый. Но вакуум — это пустота, он тяжелым быть не может. В буквальном смысле это чепуха. Или говорят про очарованный кварк. Очарованный кварк — это вообще очень хорошо, потому что очарованный — это вообще-то, ну, речь может идти о человеке, который заколдован, там, опять-таки, в переносном смысле, там, чем-то. Но очарованный кварк, как элементарная частица, он личностью не является, он очарованным быть не может. И так далее. Или там Докинс пишет про эгоистичный ген. Ну, чепуха же получается в буквальном смысле, потому что эгоистичный может быть человек, а ген, он просто химическое соединение сложное, он не может обладать какими-либо личностными качествами, в том числе быть эгоистичным или альтруистичным. То есть язык любой, в том числе язык науки, он постоянно использует иносказание. Если я приступлю к этой научной статье и начну там физиков укорять, там ха-ха-ха, тяжелый вакуум, ну вы тупые, ну вы что, не знаете, что вакуум, он пустота и тяжелым быть не может, мне на этой физике скажут, что вот ты знаешь, вот у нас в контексте этого физического рассуждения слова «тяжелый вакуум», они означают нечто другое. Ты должен потратить некоторое время, некоторые усилия на то, чтобы понять, что мы имеем в виду. А я им тогда скажу: ха-ха-ха, вот физики, когда их припрешь, там, когда ясно им покажешь, что они чепуху несут, они тут же начинают говорить: а вот это надо понимать иносказательно и духовно. Или там, мне понравился еще оборот у новопредставленного Стивена Хокинга, «Воображаемое время». Он там что-то рассуждает про начало Вселенной в своей книжке и пишет про воображаемое время. И, естественно, я тут могу тоже захохотать зловеще и сказать: ха-ха, время, которое Хокинг себе навоображал. Но очевидно, что имеется в виду не в буквальном смысле время, воображаемое Хокингом, а имеется в виду некая математическая конструкция, которая вообще она имеет свой смысл, но не буквальный. И вот точно так же, как любой другой человеческий язык, Библия, конечно же, прибегает к иносказаниям. Библия, конечно же, прибегает к метафорам. Мы должны, конечно же, пробиваться через эти метафоры и понимать, что Библия, она создается в определенную культуру, в определенную эпоху, в определенной культуре, на определенном языке. И, конечно, мы должны уметь увидеть, где в Библии послание, обращенное к нам, где та форма, в которой облечено это послание, потому что оно преподается через конкретных людей в конкретную эпоху.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
А вообще, на самом деле, можете вопрос задать там, ровно там, где вы нас видите, или слышите, или смотрите, или и то, и другое, и третье, в наших видеотрансляциях ВКонтакте, в наших видеотрансляциях в Фейсбуке. Оставляйте свои комментарии, вопросы, сообщения, будем их зачитывать по мере возможности. И также наше мобильное приложение «Радио Теос» находите, присылайте свои вопросы. Сообщение, вопрос от Даниила. Согласны ли вы с тем, что все, что вы думаете о реальности, что, дескать, есть Бог, что у вас есть свободная воля, что животные менее ценны, чем вы и так далее. Это не более, чем набор ваших представлений. Модель, созданная в вашем мозге. Если да, то допускаете ли вы, что эта модель может быть неадекватной, и все, о чем вы здесь распинаетесь, включая Бога, это чепуха? Если не допускаете, то на чем основана такая самоуверенность? Если допускаете, то можете ли в прямом эфире четко и ясно по слогам сказать, возможно, я ошибаюсь, и Бога нет? Просьба ответить четко на поставленные вопросы.
Вы знаете, есть разная степень неадекватности картины мира. То есть вот есть вещи, которые я знаю с большой уверенностью, есть вещи, которые я знаю с меньшей уверенностью. Вот реальность бытия Божия — это то, что я знаю с очень высокой степенью уверенности. Вот я вижу, как это обосновано. Понимаете, для христианина уверенность в реальности Бога, она связана с его опытом богопознания. Как говорит святой апостол Павел, сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии. То есть христианство — это некая новая жизнь. Это не просто некий набор убеждений. Это то, что то, чем человек живет, то, что он переживает непосредственно. То есть у меня есть в этом отношении внутренний опыт, как он в нормальном случае есть у других христиан. Вот. И я понимаю, что для вас это не будет аргументом. Я это не выдвигаю в качестве аргумента. Но если вы спрашиваете именно о моем убеждении, то у меня есть определенный опыт. Ну, допустим, вы у меня спросите, знаю ли я о том, что я женат, у меня есть семья. И я могу там подумать, что, ну, возможно, это все очень-очень сложная наведенная галлюцинация, и на самом деле не существует у меня семьи. И, возможно, вообще внешнего мира не существует, все происходит в моем сознании. Но это вероятность, которую можно для любых практических целей считать пренебрежимо малой. Вот как у меня есть опыт семейной жизни, у меня есть опыт жизни с Богом, у меня есть опыт духовной жизни. Я понимаю, что это не довод для вас. Я не прибегаю к этому в качестве довода для вас. Но я просто объясняю, почему для меня было бы очень сложно допустить, что это не так. Ну вот смотрите, там я живу в Москве, мне, допустим, сообщают, что на самом деле нет такого города, как Москва. Вот город Москва, там вот Фоменко Носовский, он доказывает, что не было Древнего Рима, а тут какой-нибудь явится товарищ, мне доказывает, что Москвы нет. Я скажу, ну как же, я вот здесь живу. Ну, ваш опыт, он является галлюцинацией, он является таким вот бредом. Вам приснилось, что вы живете в Москве. Ну, бывает же, людям снятся всякие странные вещи, вам там люди в астрал летают, вообще что-нибудь такое вытворяют, а вам приснилось, что вы живете в Москве. Я скажу, что мне понадобятся какие-то чрезвычайно серьезные обоснования его позиции для того, чтобы мне принять, что весь мой опыт жизни в Москве есть сплошная галлюцинация. Точно так же для опровержения моего внутреннего опыта понадобились какие-нибудь чрезвычайно сильные доводы. Но я не вижу доводов, которые его бы опровергали, я вижу массу доводов, которые с внешней стороны к нему подводят. У американского философа Альвина Плантинга есть такой образ, он говорит, вот представьте себе, что вас обвиняют в убийстве, есть какие-то улики против вас, и вы при этом точно знаете, что вы убийство не совершали, у вас есть внутренний опыт, что вы гуляли по лесу, у вас нет алиби, никто не может подтвердить, вы в лесу в это время гуляли, но вы сами-то знаете, что вы гуляли в лесу, а не там совершали убийство. И вы не можете этот опыт транслировать, вы не можете сказать, что я-то в сердце своем точно знаю, что я по лесу гулял. И вам тут же скажут, ну, вы знаете, все убийцы говорят, что где-нибудь там по лесу гуляли. Вы все такие. И понятно, это нельзя использовать в качестве аргумента. Надо выдвигать какие-то другие внешние аргументы. Но при этом внутри себя он имеет эту уверенность, что он не совершал убийство, а в это время гулял в лесу. Вот точно так же христианин внутри себя имеет уверенность в своих отношениях с Богом. Но понятно, что он ее не может предъявить. И я ее не предъявляю в качестве аргумента. В качестве аргумента я выдвигаю те аргументы, которые будут понятны людям, у которых этого опыта нет. В частности, да, аргумент от свободной воли. Потому что вот существование свободной воли – это то, что нами непосредственно переживается, это то, что мы по умолчанию предполагаем в других людях, уже вступая в беседу и разворачивая какое-то рациональное общение, выдвигая, обмениваясь аргументами, мы уже исходим из того, что оппонент обладает свободной волей в состоянии воспринять наши аргументы, они, в принципе, могут повлиять на его решение.
100 вопросов атеиста.
Вопрос от Алекса. Если за все время наука не нашла никаких свидетельств Бога, если все до сих пор находило научное объяснение, какие основания полагать, что это изменится? Я так понимаю, что появятся доказательства Бога.
Наука обнаружит Господа Бога. Видите ли, наука занимается, если речь идет, очевидно, о естественных науках, насколько я понимаю, наука занимается исследованием материи. Вот этот научный метод – это такой инструмент, который заточен на исследовании материи. Наука выявляет явления, процессы, объекты в материальном мире. Ну, вот такой инструмент, понимаете, там приемник ловит радиоволны. Это фотоаппарат фотографирует видимое изображение. А для того, чтобы там фотографировать в инфракрасном свете, нужна специальная аппаратура. Обычно фотоаппарат этого не делает. Наука исследует материю. Бог, по определению вообще Бога, он не является материальным объектом, он не является процессом в материальном мире. Поэтому наука не может обнаружить Бога, поскольку Бог не является материальным объектом или явлением, или процессом в этом материальном мире. Если наука что-то такое бы обнаружила, это был бы абсолютно точно не Бог Библии, не Бог христианской традиции. Поэтому спрашивать, почему наука не находит Бога, ну, мне кажется, все равно, что спрашивать, там, может ли химия установить влияние французских поэтов на Пушкина. Очевидно, не может. Там, химия — это не вопрос к химии. Точно так же химия не может установить, создан ли мир Богом. Но наука добывает нам картину мира, которая косвенно указывает на Бога. Да. Косвенно мы знаем, например, что Вселенная имела начало во времени. Мы знаем, что Вселенная является тонко настроенной таким образом, чтобы она могла поддерживать жизнь. То есть вот константы в физических законах должны быть очень тонко подогнаны, чтобы могла существовать химия и жизнь вот, во Вселенной. Вот Хокинг как раз об этом писал в своих книжках, при этом он атеист, и он не верит в Бога ни разу, но он писал, что Вселенная устроена таким образом, как будто она специально предназначена, чтобы произвести нас на свет. То есть само явление признают в том числе атеисты. Наука показывает нам чрезвычайную сложность устройства мира, как устроено, например, ДНК, очень сложно. Там устройство ДНК побудило, например, Энтони Флю перейти от атеизма к деизму. То есть наука, да, она снабжает нас свидетельствами, которые указывают на бытие Божие, но именно в рамках научного метода там, продемонстрировать реальность Бога точно так же, как демонстрируется, не знаю, там, реальность кислорода, это невозможно, и просто наука под это не заточена, она в принципе не рассматривает нематериальные какие-то сущности. Наука, она в принципе заточена на исследование материи. Метод, заточенный на исследование материи, не обнаруживает нематериального Бога, ну, конечно, не обнаруживает, но он так устроен, как метод.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Вопрос от Миши. Почему церковь в условиях эпидемии СПИДа запрещает пользоваться презервативами? Люди должны умирать ради догмы?
Вы знаете, однозначный запрет на использование презервативов существует только в католической церкви, насколько мне известно. Но сам упрек, мне кажется, вообще абсурдным достаточно, даже в отношении католиков, потому что есть научные данные, есть статистика, кто у нас более всего подвержен риску заражения СПИДом и болезней, передающихся половым путем. И это удивительнейшим образом почему-то ни разу не благочестивые католики. То есть если бы у нас именно из-за запрета, который есть в католической церкви, люди там заболевали и умирали от СПИДа, это был бы ужасный такой, конечно, был бы серьезный аргумент против этого запрета, но этого не наблюдается. Люди, которые являются ревностными католиками, каждое воскресенье ходят на мессу и слушаются папу, там всех его предписаний насчет презервативов тоже, они бы, если бы это обвинение было верно, были бы первыми кандидатами на то, чтобы заразиться и умереть от СПИДа. Потому что они больше всего склонны слушаться этого запрета. Но больше всего склонны заболевать и умирать от СПИДа как раз люди, которые чрезвычайно далеки от того, чтобы слушаться Папу Римского или вообще какой-либо, далеки от какой-либо христианской деноминации. То есть люди, которые проводят жизнь чрезвычайно чуждую христианских догм. Люди заражаются этой ужасной болезнью совершенно не в ходе следования христианским догмам. Вот. Это было бы верно с точностью, да наоборот. Мы знаем, что наиболее уязвимые категории населения – это мужчины-гомосексуалисты, это женщины, которые занимаются проституцией, и их клиенты, и люди, употребляющие наркотики внутривенно. А вот католики, которым это запрещено, значит, презервативы, они не являются наиболее уязвимой группой населения. То есть статистически очевидно, и это бросается в глаза, что наиболее уязвимы для этой страшной болезни люди с определенными особенностями в поведении. При этом человек может заразиться СПИДом как угодно, да, если человек болен СПИДом, ничего не говорит это о его поведении, конечно же, человек может заразиться случайно, человек может заразиться, скажем, верная супруга неверного мужа может заразиться, можно заразиться в результате медицинской халатности. Мы, конечно же, не должны делать никаких выводов из того, что у человека СПИД, это он по-разному мог заразиться, но вероятность заражения, она возрастает резко. Не от того, что человек такой вот ревностный католик, прям ему презервативов нельзя. Она заражается от того, что человек находится на противоположном конце идеологического и мировоззренческого спектра. То есть говорить о том, что люди умирают из-за католического запрета на презервативы, это с точки зрения статистики абсурд. Это вот свидетельство антинаучности либерального мышления, потому что, ну хорошо, статистику покажите. Вот если бы это было так, у нас католики были бы группы риска, вот ревностные. Мы могли бы проследить. Вот человек там является не просто по названию, а ревностным католиком, он там ходит на мессу. Хорошо, этот человек склонен отказываться от использования презервативов. И этот человек был бы склонен прямо умирать от СПИДа. Нет, не умирает. Нет такой статистики. То есть наилучшая защита, собственно, от СПИДа и болезней, передающихся половым путем, это те самые семейные ценности, которые проповедует католическая церковь, христианство вообще, не изменять мужу или жене. И, как сказал поэт, опасайся пущи с глаза, ты в небрачных связей там. Это во всех отношениях опасное дело, и уж точно не нужно употреблять наркотики внутривенно. Это резко снижает уровень опасности. Поэтому сам по себе такое обвинение в адрес церкви, оно абсолютно необоснованно.
Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте theos.fm. Также для сообщений доступен Viber и WhatsApp. Номер плюс 7 977 850 09 96. 100 вопросов атеиста.
Также вопросы вы нам можете присылать через наши видеотрансляции ВКонтакте, Фейсбуке. Задавайте свои вопросы, там будем тоже их зачитывать, отвечать на самые интересные, самые, возможно, сложные. У нас есть сообщение от Лены. Патриархальный брак, который вы остервенело пропагандируете, руководствуясь догмами вашей допотопной идеологии, явно отживающий свой век атавизм. Он просто откровенно становится ненужным в условиях современных реалий. Вы на это постоянно твердите, что это, мол, наша глубочайшая общечеловеческая потребность, чтобы нам кто-то принадлежал. Вы явно не дружите с реальностью. Брак — это такое же культурно-социальное образование, как и мораль, которую вы также, исходя из ваших фантазий, объявляете незыблемым законом. От эпохи к эпохе, от культуры к культуре формы межполовых отношений существенно меняются и трансформируются. Это такой же динамический процесс, как и меняется все во Вселенной. Базовой потребностью остается только секс. И глупо это не признавать. Лично я и большинство моих знакомых за свободные отношения.
Ну, вы знаете, исторически отношения между мужчиной и женщиной — это все-таки брак. Мужчина и женщина живут вместе, значит, она рождает детей и их вынашивает, он ее в это время кормит и защищает. В любой культуре мы находим тот же самый брак. Вот независимо от эпохи, независимо от культуры, независимо от религии, мы видим одну и ту же картину. Мужчина и женщина живут вместе, рожают детей, вместе их воспитывают и разделяют стол и постель. Вот это явление, оно существует во всех культурах. Что брак — это что-то такое, обусловленное именно христианской традицией, это просто очевиднейшим образом не так. Брак в Китае там, или в Индии, или где угодно еще. Это именно брак, это союз между мужчиной и женщиной, в котором они вместе производят на свет и воспитывают детей. Если это там какие-то не мешают, скажем, болезни. Бывают браки без детей, но вот брак — это некая природная такая реальность, которую мы наблюдаем, независимо от законодательства, независимо от культуры, независимо от эпохи. Независимо от религии, мы наблюдаем во всех народах одну и ту же картину. Мужчина и женщина живут вместе, разделяют стол и постель. Она рождает, вынашивает его детей, он ее кормит и защищает. Вот. Поэтому это не явление культуры, которое могло бы измениться, это явление природы, такова человеческая природа. Ее можно отрицать, да. Я понимаю, что там, современный прогрессивный либерализм, он построен на упорном отрицании реальности, но реальность такова. А что касается, у человека нет потребности, значит, именно в такого рода отношениях, есть потребность в сексе. Видите ли, проблема в том, что это, как вам сказать, человек испытывает боль, когда ему изменяют, или когда ей изменяют. И с этим ничего не поделаешь. Потому что человек всегда рассчитывает на то, что его будут любить, на то, что будут хранить верность, на то, что не бросят. Когда люди говорят, что надо легко относиться там, к сексуальным отношениям, это либо декларация готовности причинять боль другому, либо это попытка уйти от... когда человек говорит, я ничего не требую от жизни. Я уже не верю в то, что меня полюбят. Я уже не верю в то, что мне будут хранить верность. Я уже не верю в то, что меня не бросят. И я буду делать из этого, там, из нужды добродетель. Я буду говорить, и не очень-то хотелось. Но это трагедия. Это трагедия, когда человек согласен на отношения, в которых его или чаще ее не любят, а просто там обмениваются сексом. Это трагедия. И это трагедия, и человек знает, что это трагедия. Понимаете, когда ситуация не моногамии, она бьет по всем абсолютно, конечно, но она бьет тяжелее по женщинам. Потому что мужчина в 40-50 лет, он на пике, он делает карьеру, он зарабатывает деньги, у него, в отличие от студенческих лет, у него есть место, у него есть деньги, у него там, не знаю, машина часто есть, квартира. А женщина, к этому же времени, она начинает быстро терять привлекательность. И годы, которые женщина отдала тем партнерам, которые не хотели на ней жениться, которые не хотели связывать с ней свою жизнь, они к ней не вернутся. И женщина, которая привносит в отношения свою внешнюю привлекательность, эта привлекательность быстро теряется. И когда девушке 17 лет, ей кажется, она юная, она привлекательная, она цветет, и кажется, мужчины всегда будут меня желать, мужчины всегда будут вокруг меня бегать. Этого не будет. Уже через 10 лет они будут бегать значительно меньше. Еще через 10 лет будет еще хуже. Конечно, это бьет по мужчинам, потому что у каждого успешного, состоятельного в жизни мужчины есть более успешный, состоятельный в жизни сосед. Ну, всегда так. Вот, всегда найдется кто-то, кто предложит более просторную квартиру, более шикарную машину и более высокий месячный доход. И этот мужчина, он тоже может быть в любой момент предан. И это абсолютно трагическое состояние, когда все друг друга предают в любой момент, это ситуация, которая разрушительна абсолютно для всех. Вот когда ты знаешь, что, понимаете, ситуация свободных отношений — это ситуация, когда человек, с которым ты делишь стол и постель, может в любой момент тебя бросить. Если человек настолько близко к тебе допущенный, может тебя бросить, то что тебя не бросит в этом мире. Это холодно, как в аду. И понятно, что человек, который не верит в то, что его полюбят, который не верит в то, что будут заботиться, в то, что не бросят, в то, что там через 20 лет, когда я буду толстый и некрасивый, или так или иначе, там, хорошо, там, допустим, я буду тщательно поддерживать себя в форме, но все равно через 20 лет будет кругом бегать толпа 20-летних девчонок, которые будут гораздо более привлекательны. И вот в этой ситуации патриархальная семья, когда у женщины есть муж, который ей поклялся: «Я тебя не брошу. Никогда. Я не буду тебе изменять, даже когда вокруг будет огромное количество гораздо более привлекательных женщин». И она ему говорит: «Да, я тебя не брошу, не буду тебя изменять, даже когда вокруг будет гораздо больше богатых мужиков». Вот это ситуация, которая сохраняет человеческое сердце от того, чтобы быть уничтоженным. И когда человек с самого начала соглашается на то, что «Да, я позволяю людям вступать со мной в отношения, когда человек разделяет со мной стол и постель, и ничего мне при этом не должен. И я им ничего не должен там или не должна». Это ситуация, когда у человека в жизни нет любви, и он с этим смирился.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
Вопрос от Олега. Вы снова подменяете понятия. Тяжелый вакуум и прочие физические термины – это не метафоры, а названия конкретных физических процессов. Нигде в физике вы не найдете каких-то историй в духе Библии, которые бы физики объявляли метафорами.
Видите ли, это, с точки зрения языка, это метафора. Вот это называется метафора, когда мы используем один термин для описания другого явления, которое в каком-то отношении его напоминает. Это с точки зрения языка, это именно метафора. И когда там Докинс пишет про эгоистичный ген, это именно метафора. И Докинс, он хороший популяризатор науки. Вот когда он пишет о предмете, который он любит, в котором разбирается, об эволюционной биологии, он пишет очень хорошо, и он пишет сплошными метафорами. Вы его почитаете, очень метафорический язык. И это неизбежно, это абсолютно нормально. Мы все разговариваем метафорами, это не страшно. Ну и Библия в том числе разговаривает метафорами, которые могут нам из-за разницы культурных контекстов быть непонятны.
100 вопросов атеиста.
Вопрос от Максима. Почему в христианстве отсутствует смех, веселье, игры и юмор?
Как раз не отсутствует, как раз присутствует. Вот наберите в гугле «Отцы-пустынники смеются». Там очень много всего смешного. Другое дело, что отсутствует, должен, по крайней мере, отсутствовать такой уничижающий юмор, разрушительный юмор, когда юмор используется для того, чтобы унижать чье-то достоинство, кого-то зло высмеивать, над кем-то насмехаться. Отсутствует, конечно, по понятным причинам, сексуальный юмор, который унижает отношения между мужчинами и женщинами. Ну вот просто юмор, он, конечно, может присутствовать сколько угодно. Есть масса богочестивейших семинарских анекдотов.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Вопрос от Андрея. Как может священник служить Богу, если не способен послужить себе, управлять собой?
Ну, я не знаю, о ком вы, собственно, говорите. Конечно, он должен сначала управлять собой, а потом уже служить Богу. Я просто не очень понимаю, о чем здесь речь идет, о чем проблема.
Ну, вероятно, имеется в виду, может быть, приверженность, полная приверженность церкви, где-то отказ, может быть, с каких-то своих потребностей.
Ну, я не знаю, собственно, что имел в виду вопрошающий, поэтому мне как-то сложно понять.
100 вопросов атеиста.
Даниил пишет: «Прекрасно, у меня есть внутренний опыт общения с макаронным монстром. Ну и что вы, в общем-то, врете? Никакого опыта богообщения, подобного опыту проживания в Москве у вас нет».
Видите ли, вы не можете залезть в мою голову и познать мой опыт. Точно так же, как я могу сказать, я семейный человек, у меня есть опыт семейного счастья. Человек, который является убежденным хвостяком, может сказать, что вранье это все, нет у тебя опыта семейного счастья, ты неправду говоришь. Ну, может он так сказать. Что касается опыта общения с макаронным монстром, то это, конечно же, с самого начала есть пародийный опыт. И я еще раз подчеркну, я не использую мой внутренний опыт в качестве аргумента. Я понимаю, что у вас этого опыта нет, что апеллировать к нему бессмысленно, мы его с вами не разделяем. Если я, ну вот, приводил уже этот пример с обвинением в убийстве, я должен ссылаться на какие-то данные, которые вам доступны, и поэтому я на них и ссылаюсь.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Вопрос от Миши. Научные исследования доступны объективной проверке, а утверждение религии?
Значит, научные исследования, они как раз исследуют материю, вот они так заточены, и поэтому они доступны объективной проверке. Утверждение религии недоступно объективной проверке, даже утверждение этики недоступно объективной проверке. Ну, например, там вот, люблю его очень приводить в пример, есть такой популярный современный мыслитель Питер Сингер, который считает, что нужно не только аборты делать, но еще можно и младенцев убивать. Там долгое время противники абортов выдвигали тот аргумент, что ну а что, собственно, происходит в процессе родов, что внутри убивать можно, а снаружи уже нет. И Сингер подумал, говорит, ну да, снаружи тоже можно убивать. И можем ли мы ему объективно доказать, что он не прав? Ну, с ним масса народа не согласна, в том числе масса атеистов. Мы можем как-то поставить эксперимент и сказать, вот по результатам экспериментов ты, Сингер, не прав. Ну или наоборот, там вышли такие результаты, что мы посмотрели и сказали, Сингер-то был прав, оказывается. Оказывается, можно убивать младенца? Вот посмотрите на результаты эксперимента. Очевидно, нет. Мы не можем объективно обосновать, научно, путем научного эксперимента, что младенцев убивать нельзя. Тем не менее, мы это знаем. У нас есть такое этическое знание, что младенцев убивать нельзя. Если кто-то совершит убийство младенца и скажет, я не знал, ну что вообще это, не знаю, не догадывался об этом, ни один суд ему не поверит. Поэтому существует некая реальность, существует знание об объективной реальности, которые не могут быть подтверждены научным методом.
100 вопросов атеиста.
Сообщение от Ани. Приверженность к своему полу неизлечима, а навязанные натуралы крайне несчастны.
Видите ли, существует определенный набор мифологии. Существует идеология, и в этой идеологии есть определенный набор мифов. И один из этих мифов — это то, что люди делятся на две четкие группы — на геев и натуралов. И если уж человек родился геем, то он не может быть натуралом, и наоборот. Это на самом деле абсолютно антинаучная чепуха. Даже если посмотреть на сайте Американской психологической ассоциации, абсолютно прогейская организация, ей руководит открытый гей. И они пишут о том, что, во-первых, они не знают, как именно формируется ориентация, они не претендуют на то, что это чистая биология. Во-вторых, это такой континуум. То есть не существует стопроцентных геев или стопроцентных натуралов, существуют люди, которые имеют различные преобладания, там, различные комбинации склонностей. И вот вера в то, что существуют две четко отдельные между собой группы геев и натуралов, она просто ошибочна. Вера в то, что это биологически врожденное, она не провозглашается учеными. Там вот на сайте той же Американской психологической ассоциации сказано, среди ученых нет консенсуса. То есть кто-то может считать, что это биология, кто-то считает, что нет. Вот. И поэтому человек может следовать тем или иным импульсам своей природы, а тем или иным импульсам не следовать. И масса примеров, когда человек сначала вел жизнь, образ жизни гомосексуалиста, потом он это оставил. Ну, есть известный пример. Иногда на почве религиозного обращения, иногда даже нет. Была одна английская актриса, которая 10 лет была лесбиянкой, причем она была такой хорошо известной, такой, знаете, иконой стиля. Вот ее показывали, что это вот там вся такая, ну, лесбиянистая лесбиянка, все, так, флаг и такое ходячее знамя. А потом она вышла замуж, там родила 4 детей, теперь все, значит, нормально замужняя женщина с детьми семейная. А были, там был парень, как же его звали, сейчас не вспомню, немецкая какая-то фамилия, он был редактором гомосексуального журнала, но потом он, значит, оставил это дело, сейчас он женат, у него дети. То есть, вообще говоря, люди меняют свое поведение в обе стороны. Ну и бывает в обратную сторону, мужик живет семейный, у него дети, он там годами успешно исполняет свои супружеские обязанности, потом он что-то открывает себе гея и сваливает совершенно во все тяжкие. То есть то, что человек не может менять свои сексуальные предпочтения, это просто неправда. Люди меняют свои сексуальные предпочтения в обе стороны. Да, вот нашел, Джеки Клун зовут эту актрису, которая была лесбиянкой 10 лет, потом стала замужней женой. При этом, насколько она пишет, она нигде не упоминает вообще ни о какой религии, похоже, это не результат религиозного обращения. Просто она вот решила поменять свой образ жизни и поменяла. Поэтому говорить о том, что это вот такое что-то биологически забитое в человека, что он абсолютно не может этого переменить, это один из идеологических мифов.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
Олег спрашивает, а как насчет опыта других религий?
Там надо смотреть. У людей может быть духовный опыт, я думаю, подлинный духовный опыт, который они интерпретируют в рамках своей традиции. То есть я бы даже оспаривал не на... В ряде случаев я бы оспаривал не наличие опыта, а его интерпретацию. Любой опыт, он как-то интерпретируется. Ну, вот как там околосмертный опыт, когда человек, люди переживают очень похожие вещи, но они их интерпретируют в рамках своей традиции. Они описывают свой опыт теми словами, которые у них есть в рамках их культуры. Естественно, какими же еще словами описывать? И поэтому я не исключаю, что у нехристиан может быть подлинный духовный опыт, который они интерпретируют ошибочно в рамках своей традиции. При этом духовный опыт может быть также ошибочным, он может быть фальшивым, он может быть фальшивым в рамках христианства, сколько угодно, у христиан может быть ложный духовный опыт. Но наличие фальшивых алмазов никак не доказывает того, что настоящих алмазов нет. Поэтому, если говорить о нехристианском духовном опыте, он может быть частично истинным, он может быть частично ложным, он может быть ошибочно интерпретированным.
100 вопросов атеиста.
У нас есть звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Добрый день, это Станислав. Сергей Львович, по поводу библейской этики. Ну, как говорится, не мне вам рассказывать, что библейская этика – это у нас этика долга. Ты должен поступать так, как написано, потому что так велит, значит, высший авторитет, источник морали, то есть Бог. А, ну вот, однако же, из такой постановки вопроса вытекают два следствия. Во-первых, значит, вот в этой самой концепции этики долга морально значимым является намерение человека, но не реальные последствия его действий. Поэтому важно то, что человек хочет, а не то, что конкретно он делает. Но проблема в том, что из того, что я знаю, что что-то является долгом, никак не вытекает то, что конкретно я должен делать в конкретной совершенно жизненной ситуации. Это первое. И второе, ну, поскольку в этике долга моральным достоинством обладает намерение, только намерение, то добрый может быть только воля, а последствия поступков добрыми быть не могут просто по определению. Это означает, что, значит, последствия поступка совершенно не играют никакой роли для его моральной оценки. Ну вот, например, если, значит, мое желание спасти утопающего, оно по-настоящему морально, то при этом в этике долга, библейской в частности, никакого значения не имеет соображения относительно того, умею ли я плавать. Mm-hmm. То есть, с одной стороны, мы имеем независимость воли от обстоятельств, а с другой стороны, совершенно невозможно вменить ответственность, и это самое главное, вменить ответственность за последствия совершенного действия. И вот эти недостатки являются неустранимыми для библейской этики долга.
Ну, значит, что касается этики долга, то скорее в Библии делается упор на любовь. Если любите меня, соблюдите мои заповеди. То есть этика существует в рамках личных отношений. Я что-то делаю для Бога, потому что с Богом меня связывают личные отношения. Точно так же, как в семье человек что-то делает для своей семьи, потому что с семьей его связывают личные отношения. Он любит этих людей. У него там, не знаю, жена, дети, отец и мать, он их любит. И он для них что-то делает. Человек может угождать своему отцу, потому что он его любит и уважает. При этом, конечно, в этом может присутствовать элемент долга. Ты должен заботиться о своей семье. Но это существует в рамках, прежде всего, личных отношений. Что касается последствий наших действий, то нам дан разум для того, чтобы мы их прогнозировали. Мы должны учитывать последствия наших действий. Но последствия не всегда в нашей власти. И мы не можем всегда... Суд Божий нас судит не на основании последствий. То есть, если представьте себе, например, там, не знаю, наемного убийцу, который на службе мафии стреляет другую мафию, а другая мафия, они тоже большие злодеи. Там, и этот наемный убийца, он, может быть, оказал обществу большое благодеяние. Он с лица земли истребил страшных злодеев, которых не могли толком посадить, потому что они там запугали или поубивали всех свидетелей, ничего с ними закон не мог поделать. А он, как наемный убийца, от конкурирующей мафии пошел их пострелял, воздух в городе стал чище. Будет ли это вменено ему в заслугу, хотя последствия его действий объективно оказались хорошими? Нет, потому что не имел намерения оказывать обществу благодеяние, он имел намерение заработать денег, совершая наемные убийства. Его намерение было злым. Он перед Богом виновен, он перед законом виновен, потому что его намерение было злым. Человек, имеющий благое намерение, ну, допустим, человек вводит больному лекарство, а злодей какой-нибудь коварный подменил лекарство ядом, больной умирает. Виновен ли человек, который ввел лекарство? Нет, он имел намерение помочь. Непосредственно от его намерения, от его действий человек умер, но не имел намерения лишать его жизни. Кто виновен, так это злодей, подменивший лекарство. А человек, который вводил это лекарство, не виновен. Это любой суд скажет, это очевидное представление о справедливости. Поэтому мы обязаны прогнозировать наши действия. Нам на то дан разум Богом. Но мы несем ответственность прежде всего за наши намерения, конечно.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
Вопрос от Никиты. Человечество решило вопрос соотношения ценностей референтных групп. Это делается на основе силы, которая является фундаментом закона и законности. Так что и здесь Богу нет места.
Вы путаете две вещи. Есть просто сознание того, что если я буду нарушать правила, установленные группой, и группа меня накажет. Мне так лучше не делать, это неумно. Но это не имеет отношения к нравственности, понимаете? Группа может меня принуждать к нравственным поступкам. Например, группа может от меня требовать, чтобы я воздерживался от воровства. Группа может принуждать меня к безнравственным поступкам. Понимаете, социальный конформизм — это совершенно отличное качество от, собственно, морали. Ну, смотрите, вот есть общества, в которых считается, что мужчины в семье должны убить женщину из их же семьи, на которую пало подозрение в блуде. Неважно, обоснованно или нет, важно, что пало. И ради чести семьи ее надо убить. Это пример конформизма. Ты должен действовать так, чтобы тебя в твоей деревне уважали, чтобы говорили, что да, там вот это достойная семья, на них там пало подозрение, но они от него очистились, там все хорошо, молодцы. Это пример конформизма. Ну или известный пример конформизма у нас там при Сталине, или там у них при Гитлере, или там при других тиранических режимах, когда человек понимает, что ему лучше не высовываться. И лучше даже высунуться и покричать там «здравицу вождю», что так оно будет намного полезнее для здоровья. Но это не имеет отношения к нравственности. Мы иногда восхваляем как наиболее нравственных людей, людей, которые выступали против своего общества. Мы восхваляем там немецких антифашистов как героев. Мы восхваляем людей, которые боролись против рабства чернокожих там в Южных Штатах. Там вот в первой половине 19 века были аболиционисты в Южных Штатах Америки, которые помогали неграм бежать на север, где они там могли более-менее свободно жить. Их за это преследовали, их ненавидели за это, что они нарушают нормальный общественный порядок, что негр, он должен быть там в рабах у белого человека, и это вот мы так живем, у нас так принято, а они что-то решили, что надо все поломать, и подлые аболиционисты, они, значит, все нам, нашу добрую южную жизнь нарушают. И, тем не менее, сейчас мы верим в то, что нравственными были именно люди, которые выступали против своей группы. Поэтому нравственный долг, он существует независимо от моей группы, независимо от того, что моя группа от меня требует. И иногда нравственный долг требует от человека выступать против требований и ценностей его группы. Не говоря уже о ситуации, когда требования двух групп противоречат. Вот представьте себе, человек оказывается в эмиграции, например, в ситуации, где его родная этническая община считает, что надо совершать убийство чести, государство, в котором он живет, считает, что это преступление, за которое его посадят. И он вынужден делать выбор между ценностями той или иной группы на каком-то основании. И поэтому свести морали к требованиям группы невозможно. Требования группы, повиновение требованиям группы — это не моральность, а конформизм. Требования конформизма иногда могут совпадать с требованиями морали, иногда нет.
Что ж, у нас остается буквально 20 секунд, поэтому уже не будем разбирать новые вопросы. Некоторые вопросы предлагаю переадресовать в эфир «Христианство. Трудные вопросы», поскольку больше будет по теме там. На то, что не успели ответить в рамках 100 вопросов, ответим ровно через неделю.
Спасибо вам за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания. Всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».